Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации и один из председателей Ассоциации юристов России. Мы начинаем новый цикл программ «Дура Лекс. Суров закон». В этих передачах мы будем встречаться с людьми, которые так или иначе связаны с юриспруденцией, с применением права, ну, с теми, в общем, от которых во многом зависит наша с вами повседневная жизнь. Будем разговаривать. Сергей, многие помнят твой поступок, когда ты после известных событий подал в отставку с должности директора ФСБ. Отставка принята не была. С моей точки зрения, это был поступок чести. А что такое, в твоем понимании, вообще офицерская честь?
Ну, во-первых, вернемся к тому событию, которое произошло. Я считаю, что любой нормальный человек в этой ситуации должен был поступить так или не иначе. По трем причинам. Первое, погибли люди, и немало. Второе, мы не выполнили свою задачу, бандиты, негодяй ушел, я имею в виду Базаева и его банду. А в-третьих, я отвечал за организацию, которая только-только претерпела шестое переименование и шестое изменение. И я прекрасно понимал, что здесь надо было брать ответственность всю, собственно говоря, на себя. А что касается чести, офицер чести, ну, наверное, тут три категории. Первое, как это не звучит, может быть, несколько примитивно, это выполнение своего воинского долга, точнее говоря, присяги. Вы знаете, сейчас это так, ну, присяга, присяга. Вы знаете, там серьезные слова написаны, если внимательно в них читаться. Мне в жизни повезло, я принимал только одну присягу. 40 лет назад, кстати. Другой не принимал, да. Я гражданин Советского Союза, вступаю в ряды вооруженных сил, даже если наклонюсь, дальше ты, наверное, знаешь.
Да.
Второе, если говорить о чести, это... уметь нести ответственность за свои собственные поступки, а не только за это спрашивать своих подчиненных. Ну и в-третьих, уметь держать удар. Иметь держать удар, я думаю, что это очень важно, особенно для военного человека. Может быть, я тут ограничил географию понятия офицерской чести, но для меня, по крайней мере, вот то, о чем я сказал, действительно является актуальным.
У меня такое ощущение, что тебе-то по жизни пришлось все три этих направления испытать.
Ну, может быть, еще что-то.
Скажи, пожалуйста, а вот к вопросу об офицерской чести. А Путин не пошел на изменение Конституции под себя и на третий срок? А тоже по соображениям офицерской чести? Ведь он на этой Конституции присягал. И у него были другие соображения, как ты думаешь?
Ну, начнем с того, что Путин в 91-м году, я, наверное, знаю лучше всех, из тех, кто сегодня еще в большой политике, когда произошло ГКЧП, и когда вопрос стоял о том, служить ему дальше в КГБ или нет, после развала СССР и ликвидации как такового КГБ, он ушел. Многие тогда остались.
Что тоже, в общем-то, в то время был поступок.
Да, еще неизвестно, куда бы мы вырвали. Да. Так что это заложено еще там. То есть он офицер-то кадровый и служил-то, извините, с лейтенантов до президента, а не с генералов до губернатора. А что касается Конституции, да, наверное, можно это характеризовать как и проявление офицерской чести, но мне кажется, и мне лично это ближе, он действовал здесь как прагматично-профессиональный юрист, для которого диктатура закона, хотя тогда это резонуло сильно, диктатура и закон как бы несовместимые вещи. Ну, скажем так, примат, первенство, главенство, там сегодня говорят, можно ударение на разные слоги составить. Да. Вот. Значит,
то ли слоги, то ли слога.
То ли слога, да. Значит, мне кажется, что он исходил из вот этого, как действительно... Ну, он гарант Конституции, значит, гарант основного закона. И здесь он абсолютно прав. Один раз поменяешь, потом поехало.
А вот скажи мне такую штуку, пожалуйста. Вот для меня, правда, загадку, в школе мы о Путине заговорили. Вы знакомы миллион лет, что называется.
Ну, не миллион, ну, лет 20-то точно.
Ну, да, ну, много. Для меня, в общем, загадкой остается его кадровая политика. Не в плане того, кого он назначает. Это его вопрос. Когда он был президентом, когда он премьер, это его вопрос. Здесь не прошу комментария. А вот как тебе кажется, почему он так редко меняет кадры? Вот это что, чисто человеческое отношение к людям? Не хочу тебе подсказывать ответ, да? Трудность привыкания к новым людям, доброта. Вот что ли? Никогда ни при ком так мало кадровых перестановок, как при Путине, будь то президентом он или премьером, не было.
Ну, во-первых, много-мало, как считать. Премьер-министров поменяли достаточно. Вот, правда, за исключением одного, и то в силу субъективных обстоятельств, никто из них не пропал. я имею в виду Михаила Касьянова, который оказался вне команды, потому что он оказался вне команды.
Ну да.
Так получилось. Я думаю, это выбор, в первую очередь выбор был самого Михаила Касьянова, которого я прекрасно знаю. Поэтому замены, конечно, были, ротации были. Рокировочек, может быть, не было с Загогулинами. Mm-hmm. Вот. Ну, причин здесь несколько. На самом деле, я думаю, что это такой европейский стиль уже управления. Все-таки и работа в Германии в свое время, и работа с Анатолием Александровичем Сычуком в Ленинграде на начальном этапе. Причина к тому, что если ты приходишь с командой, то внутри ее могут быть различного рода ротации. А если человек не вписывается совсем, то его можно и попросить поработать в другом месте. Вот. Ибо стабильный коллектив – это все-таки стабильность и в принятии решений, и возможности управлять, и возможности знать, что у тебя сзади все в порядке. Потом легче учить человека в ходе работы, чем набирать каждый год нового и снова его обучать. Вот я здесь, как представитель счетной палаты, скажу, это неэффективно и очень дорого. И это сказывается на тех людях, которые потом под этим человеком и находятся.
А, кстати, Сереж, скажи честно, вот ты представитель счетной палаты уже достаточно давно.
Да, накаркаешь.
Нет, я не к этому. Я к другому. А вот теперь честно скажи, когда ты, что называется, врубился, вот ты почувствовал, все, я знаю тему, я представитель счетной палаты не по должности, а уже по знаниям. Сколько времени прошло?
Ну, по-хорошему, года 2-3. Но мне это легче было. Я пришел на счетную палату, все-таки пройдя достаточно большое количество министерских постов и поработав премьер-министром. Если бы я пришел, как скажем, там, с депутата или еще откуда-то, конечно, понадобилось намного больше. А так, конечно, пару лет это уж точно, когда нужно было пройти полностью бюджетный цикл. Вот. Ну и кроме того, я не стесняюсь, я имел, может быть, не очень сильное базовое, точнее, отсутствовало как такового базового экономического финансового образования, хотя я многое знал. Поэтому я еще и закончил Академию финансов у Аллы Грязновой, причем учился по-настоящему. У нас была небольшая группа. Мы занимались 4 раза в неделю в нерабочее время, в том числе и по субботам. Это вообще так удивительно. Мне было интересно слышать людей, которые преподают, а я им говорил то, что есть на самом деле.
А, ну да,
да, это такая система.
Теория практика, совершенно неожиданная,
да,
комбинация.
Поэтому вот, 3 года, которые я назвал, это как раз и образование, это и опыт, это и понимание смысла этой организации, в которую я попал. Так что это как бы косвенный ответ на вопрос.
Понимаю.
3-4 года человеку в любом случае надо дать поработать.
Ну, могу только подтвердить твои слова, что я привыкал к своей должности, входил, что называется, вот в должность, и привыкал, наверное, тоже, хотя это уже сфера, чем счетная палата, но я могу сказать, что я так освоился где-то, ну, года через полтора. Вот по-настоящему начал понимать вообще, что я делаю, что от меня требуется.
Ну и последнее, мы эту тему не затронули, почему он не торопится разгонять кого-то, прогонять, ротировать, как угодно это можно назвать. Это моя версия, я с ним эту тему не обсуждал, но догадываюсь. Он сам прошел в своей жизни, когда был всем и стал ничем.
Когда?
Когда ушел из Ленинграда, из моего родного Питера. Извини меня, он был действительно реально вторым человеком в Петербурге, Анатолий Александрович. А потом зам Бородину, непонятно на что. Потом уже заметили на контрольное управление президента. Слушай, а до этого несколько месяцев без работы. Я это знал, потому что вот, когда он приехал в Москву, мы с ним как раз эту тему обсуждали.
Слушай, кстати, вот тоже для меня парадокс такой. Вот он остался без работы, стал никем, а пришел Яковлев. В общем-то, ведь, да?
Ну, в общем, да. Но он сам принял решение уйти от Яковлева.
Неважно. Но все-таки как бы косвенно, пускай по вине Яковлева. А потом многие-многие годы, когда он уже был президентом и, так сказать, полновластным хозяином, Яковлев был и министром, и там долго оставался губернатором, потом министром. То есть, как бы, мести не было никакой.
Ну, память-то осталась. Мести, конечно, не было. Память осталась, я думаю. Владимир Анатольевич поменял несколько должностей. Путин дал ему возможность показать себя и проводил на пенсию.
С учетом того, как себя показал.
Да, и всем показал, что я не собираюсь мстить, как тот самый известный кот Леопольд.
Нет, ну это была вообще очень выигрышная позиция. Ну, бог с ним. Скажи мне такую штуку. Вот тоже для меня загадка. Я обратил внимание на одну интересную вещь. У нас за экономику отвечают юристы. Ну, смотри. Первый вице-премьер, ведущий экономику, Шувалов, юрист. Министр экономического развития до недавнего прошлого, Греф, юрист. Председатель счетной палаты, все-таки по первому образованию, юрист. При этом за... там, скажем, юридические такие министерства и ведомства, как таможня, налоговая служба, антимонопольная служба,
там кто угодно, не, только не юристы. Артемьев по образованию, как он сам говорит, ботаник. Значит, ну, вообще физиолог. Он говорит, ботаник.
С ботаником надо поаккуратнее.
Нет, это он сказал. Это его это прямое цитирование. Он сам это сказал. Вот, значит, ну, физиолог. Нейрофизиолог по образованию. Значит, Белямин экономист. Мокрецов, как он сам про себя говорит, бухгалтер. Значит, вроде бы должны быть юристы. А на экономике... Не экономисты, а вот юристы. А на юриспрудических не юристы, а экономисты. Вот ты можешь как-то это объяснить? Такое перекрестное пыление.
Может, поменять всех?
Та самая закогулина, да?
Да, может быть, взять всех, поменять, сейчас пересадить с места на место. Я думаю, что вопрос-то не в том, что человек с таким с базовым образованием на одном месте, наоборот, условно говоря, много, во-первых, зависит от опыта работы, бесспорно. Из истории совсем недавней, в том числе нашей страны и некоторых других европейских стран, знаем, что у них вообще образования никакого не было. Однако создавали сверхимперии. Хорошие или плохие, но мощные и конкурентоспособные. На всякий случай. На всякий случай. Поэтому здесь, конечно, важен опыт и умение учиться, в том числе и в ходе работы. Это раз. Второе. Ну, юрист – это же не только буквоед, не только человек, знающий кодексы и умеющий писать, и, слава богу, соблюдать законы. Это все-таки понятие более широкое с точки зрения образования, как мне представляется.
Если как, взять, если как, взять, как, если, как это должно быть?
Если взять пример того же, значит, премьер-министра сегодня, у нас, вы знаете, два юриста сегодня наверху, Дмитрий Медведев, он вообще на практике сумел поработать и в адвокатской деятельности занимался, и он, вы послушайте и побеседуйте с ним, когда вы один на один говорите с Дмитрием Анатольевичем, вот что мне приходилось делать не раз, он прекрасно разбирается в тонкостях, хитросплетениях кредитно-денежной, бухгалтерской, экономической политики. Ну и самое главное все-таки, первое лицо, в том числе в тех ведомствах, которые ты сейчас назвал, должен быть хорошим управленцем, уметь подбирать кадры, уметь слушать их. Вот главное, это хороший менеджер, но это не наше слово, давайте скажем русское слово, это хороший, сильный, мощный управленец. Может иметь 6-7 образований и все завалить. Поэтому из этого надо исходить в первую очередь.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Кстати, в школе мы заговорили с тобой о юристах. Разговоров о юридической этике очень много. На практике с юридической этикой у нас как бы, ну, по нулям. Юристы не стали моральным авторитетом общества. А, в общем-то, они это место должны занимать и по роду своей деятельности, и по тому богу, точнее, богине, которой они служат. Скажи мне, пожалуйста, вот Ассоциация юристов России что-то может сделать именно в этом направлении?
Может, и, по-моему, делает. Во-первых, сам факт создания этой ассоциации, куда мы всех скопом не принимаем, нас не так много.
А сколько сегодня в ассоциации?
Если брать те, кто индивидуально пришел, заплатил, записался, членский билет получил, все, на все 7 тысяч человек. Это немного. И мы не стремимся сейчас расширить до нельзя. Мы сейчас можем миллион набрать.
Ну, да.
Те, кто имеет юридические дипломы, и те, кто под Путина и Медведева с удовольствием прибежит и скажет, что я вот в месте рядышком приткнулся в очередной раз. То есть формируется некая, ну, если не каста, то такой определенный серьезный костяк. Во-вторых, мы уже не раз об этом говорили, я могу здесь говорить об опыте работы в счетной палате, это принятие этического кодекса юриста. И ничего в этом зазорного, кстати,
ну, кстати,
не имею.
Смотри, есть этический кодекс судей, есть этический кодекс адвокатов.
Да.
Так вот, я, по-моему, это же бред. На самом деле это бред.
Да.
Потому что либо это ты служишь одной профессии. Сегодня ты адвокат, завтра ты
совершенно
судья, позавтра ты нотариус. Это нормально.
Да.
Но это ты служишь одной профессии. Почему? Давай тогда, может быть, действительно ассоциация выступит инициатором создания этического кодекса юриста?
Я, например, двумя руками за, ведь есть же клятва Гиппократа, условно говоря, для медиков разных профессий. Правда, к сожалению, о ней мало кто сегодня вспоминает, в силу определенных причин, в том числе и те, кто так мало платит нашим медицинским работникам. Вот, поэтому я думаю, что это вполне, вполне возможно. И в-третьих, я не знаю, будет ли на эту тему ко мне вопрос. Мы ведь повели сегодня такую серьезную работу. Я возглавляю эту комиссию, потому чтобы определиться, кто-то юрист, а кто-то не юрист. Это количество и вузов, и качество образования. Значит, и так
на
далее.
Самом деле, действительно, вот мы, наверное, с тобой оба юристы, потому что мыслим в одинаковой логике. Мой следующий вопрос как раз к тебе был. И вот как бы бумажка передо мной лежащая, подтверждение тому. Следующий мой вопрос к тебе звучит следующим образом. А почему первые довольно активные действия АЮРа связаны с юридическим образованием?
Именно поэтому, в том числе, потому что это должно быть образование и квалификация, а не позор нации. Вот. Цифры мы знаем прекрасно, у нас там в кратность выросло количество юридических вузов.
Я помню, там значит, при советской власти, в Советском Союзе, значит, было на весь Советский Союз 52 вуза, которые готовили юристов.
Сейчас 1200 с чем-то.
1147.
Да, и более того, ежегодно из полумиллиона выпускаемых людей с дипломом юриста, две трети вообще на работу не устраивается, потому что никто не берет. Все знают, что он как диплом заполучил. Это же вопрос правоохранительным органам. Поэтому, когда мы говорим об этике юриста, о лице юриста, о качестве юриста, об этическом кодексе юриста, в первую очередь, он должен быть юристом. Профессионально, качественно подготовленным и образованным. Вот отсюда и первая вот программа, ты... которая сегодня худо-бедно, но реализуется.
Сереж, вот тут давай остановимся. Что значит профессионально подготовленным? Тот, который быть тем, кто хорошо знает законы, или тем, кто, условно говоря, молится на законы. Ведь знаешь, есть такое старое выражение, не тот юрист, который знает закон, а тот, который знает, как законно обойти.
И то, и другое.
Поэтому вот этом
и давай... то, и другое.
Акцент на том, что он должен знать и знать законы,
и
жить по закону.
У нас игуменом не назначить человека, который не знает Евангелие, Отче наш, потому что он просто не может молитву читать. И в то же время он должен быть человеком порядочным, нравственным, честным, нравственным, к которому идут люди. Так что это совпадает.
Хорошо. Рад бы тебе возразить. Для чистоты жанра, но нечего возразить. Тогда зайдем с другого боку. Там мне есть что возразить. АЮР пытается развить сеть общественных приемных. Вот я лично считаю это профанацией. Я считаю это паллиативом. Вместо муниципальной адвокатуры какие-то почти совковые новообразования, в которых на добровольной основе, бесплатно, а мы знаем, что бесплатно хорошо не бывает, работают студенты старших курсов вузов и консультируют людей, не неся за свои консультации никакой ответственности. Вот возрази мне, буду рад, если ты меня переубедишь.
Во-первых, одно другому не мешает. Значит, что касается студентов, то это скорее не пункты бесплатной юридической помощи, это мы их называли юридическими клиниками. Пускай так звучит, может, рисковато, которые решают две задачи, даже три. Первую, все-таки главную, я ее на главное ставлю, на первое место. Это обучение самих будущих юристов.
На костях клиентов.
Как можно работать с человеком. Второе, мы должны, вот если это действительно настоящая юридическая клиника, вот над этими тремя или двумя ребятишками, девушками, молодыми людьми, которые принимают раз в неделю, раз в два месяца, или раз в месяц людей, с ними должен сидеть дядька, наставник, человек, имеющий базовое юридическое образование, преподаватель, и оценивать их работу, их консультации, и ставить за это оценки. Чего там плохого? Я сам преподаватель, это тоже. Я считаю, что это очень хороший новый метод подготовки наших будущих юристов. Что касается в целом бесплатной юридической помощи, ну давайте дождемся закона, мы сейчас даем на него разные оценки, вносятся эти предложения. Я-то считаю, я не отвергаю самой идеи, я-то считаю, что должна быть единая система оказания юридической помощи в стране, единые методики. Давайте тогда привлекать тем адвокатам, которые по закону обязаны бесплатно оказывать юридическую помощь, и другого рода специалистов, ради бога. Давайте это делать в одних руках. Кучерина, кстати, это нам предлагает сегодня.
Нет, никто же не против, только государство денег не платит. Потому что бесплатная юридическая помощь для населения, если мы берем адвокатуру, она бесплатна для населения, но она платна, она оплачивается из бюджета адвокатом. И если бы государство платило бы адвокатам, то при нынешней ситуации перепроизводства адвокатов, при нынешней ситуации экономического кризиса, адвокаты бегали бы за бесплатной работой.
Хорошее, окей, неплохое предложение. Давайте посчитаем, сколько это будет стоить, сколько нужно на самом деле нам такого рода центров оказания бесплатной юридической помощи, вот, чтобы это действительно не превратилось в профанацию. Но здесь еще один аспект есть. На самом деле он никак не связан, может быть, напрямую с юридической помощью. Ну, мы тут по-разному относимся к нашему историческому прошлому, в том числе в то время, когда мы жили, ну, советской властью ее трудно назвать, потому что власти Советов как таковой не было. Она у нас была 3 года, и потом она закончилась в 93-м году. Последний представитель советской власти.
В хорошем смысле
слова. Как депутат Верховного Совета РСФСР тогда. Значит, ну, худо-бедно партийная организация принимала. Можно было хотя бы жене пожаловаться на мужа гуляку или драчуна и прийти в райком партии, и муж побавился.
И как в том старом анекдоте, туда вызывали мужа, и когда его рассказывал о том, что у него проблемы со здоровьем, во-первых, ты коммунист.
Побаивался, можно было пожаловаться там еще на кого-то. Ведь, понимаете, в чем дело? Должна быть обратная связь, мы говорим, власти и нашего населения. Дело ведь даже не в том, что дать жесткую, точную юридическую консультацию, но хотя бы человека выслушать. Хотя бы выслушать. Вот это огромная потребность. Я вот когда депутатствовал и проводил приемы ежемесячно в родном Петербурге, я в Питере избирался, многие приходили, знаете, они просто что-то попросить, они понимали, что я им квартиру не дам. Но вот, ей надо выговориться, чтобы ее кто-то... Если никто не разговаривает. Вот, наверное, в этом плане, если власть может, мы сейчас пытаемся делать, появились общественные приемные, там, Путина, Единая Россия, я не знаю, как они работают, я не анализирую, это не мой вопрос. Но вот если мы и эту нишу наше государство займет, многие вопросы будут сняты.
Нет, то, что нет обратной связи, это, знаешь, вот мне приятно, что ты об этом говоришь. Приятно не в том смысле, что нет обратной связи, а приятно, что ты, в общем, на твоей должности это и понимаешь, и не боишься об этом говорить вслух. Потому что мне кажется, что одна из основных проблем наших сегодняшних, глобальных проблем, а не мелких, типа экономического кризиса, не сиюминутных, это отсутствие обратной связи. Когда власть не слышит общество, а общество абсолютно не доверяет тому, что говорит власть. То есть, как бы, обе стороны друг другу просто вот не слышат.
Да, есть исключения, скажем. Понятно, что первое лицо имеет там достаточно большую информацию, да. И через интернет, и через связи, и через встречи, но это первое лицо. Это один человек, или два человека, или три человека. Да. А вот чуть ниже спустись.
А не власть как институт.
Да, совершенно верно.
Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации, гость сегодняшней программы «Дуралекс». А мы сейчас прервемся на пару минут.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Еще раз здравствуйте. В студии Михаил Борщевский. И напомню, что сегодня я беседую с председателем Счетной палаты Российской Федерации Сергеем Степашиным.
Кстати, по поводу власти, по поводу власти юристов. Не буду кокетничать перед радиослушателями. Эта тема для нас с тобой обоих не нова. И все-таки расскажи, что же происходит с идеей единого квалификационного экзамена для юристов. Я поясню радиослушателям, о чем идет речь. Значит, когда студенты заканчивают вуз, они сдают государственный экзамен, который, по словам министра образования Фурсенко, давно уже стал профанацией и абсолютно не государственным экзаменом, поскольку принимается самим же вузом. Юристы озаботились тем, в Ассоциации юристов России озаботились тем, что в профессию попадают совершенно случайные люди. И возникла идея, по-моему, это было на январском съезде Ассоциации юристов, о том, чтобы ввести единый квалификационный экзамен, который...
Не надо путать у вас с ЕГЭ.
Да, это не ЕГЭ. Да, единый квалификационный экзамен...
Даже не баба ЕГЭ.
Да. И уж мы-то постараемся сделать его разумным. Вот. Значит, который надо будет сдать для того, чтобы быть либо судьей, либо прокурором, либо следователем, либо адвокатом, либо нотариусом, либо занимать достаточно высокую уже государственную должность как юрист. Вот объясни, пожалуйста, что с этим происходит. И я знаю, что ты эту тему обсуждал с Медведевым.
Да, президент, в принципе, к ней отнесся с большим интересом и заинтересованностью, неформально. Затем мной была подготовлена записка после заседания президиума майора на имя премьер-министра Путина, где мы предложили, потому что было, помните, поручение Медведева после нашей встречи правительству, и мы как бы подготовили, в том числе и нам, и мы подготовили проект записки премьер-министру. Она ушла где-то уж, наверное, месяца два назад. Даны им серьезные поручения, как это принято в правительстве. Первым стоит Фурсенко, вторым Коновалов, третьим наша АЮР, где среди перечня проблем, связанных с образованием, стоит в том числе и вот этот квалификационный экзамен. Значит, мы должны до конца этого года подготовить соответствующие предложения, потому что они должны быть формализованы. Это должен быть либо приказ Министерства образования, либо Минюста, либо совместный приказ, вот, скорее всего, совместный. И тогда я надеюсь, что мы сможем уже со следующего года внедрять данный экзамен. Но здесь ведь какие есть сложности? Во-первых, не все однозначно это воспринимают. Я вам скорее скажу. Не всем это нравится.
Конечно.
Не всем это нравится. Это первое. Второе. Если, я надеюсь, все-таки мы сумеем позицию нашу отстоять, и будет принято такое решение, важно наполнить содержанием, что это будет за экзамен, какие темы, какие вопросы. В-третьих, порядок у вас сдачи. В-четвертых, кто будет принимать. Вообще, это на самом деле очень серьезная, большая, хлопотливая, в том числе материально затратная работа, но она крайне необходима. Я вас здесь говорю о своей личной точке зрения.
В этой части я с тобой согласен, это как бы для нас с тобой обоих не секрет. Единственное, что мне не очень, что меня радует, что бюрократическая машина закрутилась, и теперь уже как бы обратного пути нет. Если есть поручение Медведева, поручение Путина, то уже
в обратно... нашей стране это много.
Это да, это почти все. Да? Это дальше много, вот да. Просто родит гора мышь, или гора родит все-таки гору. Вот что мне не очень нравится в твоем рассказе, честно тебе скажу, что я-то хотел и думал о том, чтобы правильно, чтобы квалификационный экзамен принимала ассоциация юристов, как саморегулирующаяся общественная организация, чтобы опять это не спихивать на государство.
А я и не сказал, что кто будет принимать, я же сказал, что это отдельный вопрос.
Понял. Не хочу провоцировать, меняю тему на более приятную. А более приятная такая тема. Недавно два сотрудника счетной палаты были осуждены за взятки.
Если это приятная тема.
Ну, конечно. Я же не без иронии.
Вот тебе юрист.
Да. Медведев, это чтобы радиослушатели не подумали, что я тебя обслуживаю. Вот Медведев объявил борьбу с коррупцией чуть ли не главной целью своего президентства. А вот по-твоему, вот с учетом этого случая, который произошел, о котором я говорил, по-твоему, это реально в короткие сроки что-то сдвинуть с места?
Что-то сдвинуть, не знаю, в какую сторону, реально, и в более короткие сроки.
А вот тогда скажу так, а что реально сдвинуть в хорошую сторону?
В хорошую, ну, то есть, победить коррупцию, скажем так, или хотя бы...
чуть придушить.
Чуть придушить ее, да. Я думаю, что что-то сделать в реальные сроки, в принципе, можно. Ну, я толкну сначала от нашего примера, будет легче понять. Значит, действительно, 2 года назад у нас случилось несчастье, но оно не случилось. Мы просто очень внимательно изучали ситуацию с проведением контрольных мероприятий, создали специально административную группу. Я прикомандировал сотрудников ФСБ в счетную палату, я этого не стесняюсь. Это единственная счетная палата в мире, где действуют, работают действующие сотрудники ФСБ. Я везде об этом всем на Западе рассказываю, они говорят, да, это хорошо.
То есть, это как бы своя собственная служба собственной безопасности?
Совершенно верно. И когда мы начали получать так называемые сигналы, я обратился тогда к Николаю Патрушеву, была проведена совместная операция, и было задержано несколько человек, 2 сегодня получило сроки. Неприятно? Очень. Можно было спустить с тормозов, ну, не то, что спустить с тормозов, а как-то на подходе сказать, шли вон, я вас уволил, вы мне больше не нужны. Можно. Но, честно говоря, мне хотелось и на своем опыте, ну, опыте руководителей, на опыте счетной палаты, у которой достаточно большое реноме, показать, что, ребят, мы идем дальше и останавливаться не будем. Сегодня результат сработал. Вот вам простой пример. Я думаю, что каждое ведомство в состоянии, по крайней мере, вот это очень легко делается, это несложно делается. Главное, не прятать голову в песок. Вот это можно будет сделать. Второе, все-таки, ну, давайте согласимся, мне есть с чем сравнивать. Вот у меня-то есть с чем сравнивать. Я ведь в политике с 90-го года. Я, между прочим, директором ФСБ стал в 94-м году, а первым замминистра безопасности в 93-м, а начальником питерского управления в 91-м. В 92-м году я его еще возглавил в Питере, когда все это пошло. Балтийское морское, приватизации, этот бандитский Петербург. Это я не из книжек знаю киновских. Кстати, я его тоже хорошо знаю. Вот, автора, бывшего милиционера. Так вот, давайте все-таки сравним с тем, что было и что произошло. Но страна стала все-таки другой. Много все-таки сделано для того, чтобы, по крайней мере, вот эти крупные блоки, связанные с природными ресурсами, с крупными предприятиями, мы сейчас боремся с рейдерством и так далее, перестали превращаться в разменную монету, в том числе 7-6 паркирщиц и кого угодно. То есть шаг-то сделан. Не надо все время говорить, что мы полные идиоты, у нас хуже всех в мире. Если бы у всех было хорошо в мире, не было бы кризиса, кстати. Кризис тоже одна из тем финансовых махинаций, крупнейших, да, коррупционных махинаций, и не только, и не столько в нашей стране. Это первое. Я хочу сказать, что можем, значит, это сделать. Смог это сделать в свое время Путин в 99-м году, буквально за 2-3 года. Может это сделать Медведев? Абсолютно может. В-третьих, все-таки, ну давайте так, за место чиновника, особенно в крупных структурах, люди стали уже сейчас держаться. Мы же не можем говорить, что нас совершенно нищие, плохо оплачены, как в многих странах СНГ. То есть, то помните, раньше как говорили, дайте хорошую зарплату чиновнику и воровать его не будет. Конечно, это не панацея. Но первый шаг в этом плане сделан. Ну и самая большая тема, пока не решенная, вот, которую вот мы сейчас все берем на себя, и вот сейчас внесен закон об антикоррупционной экспертизе, подписан указ. И здесь огромная роль ассоциации юристов. Но создайте правила, при котором воровать бессмысленно, вредно и опасно. Вот простой пример из футбола. Вот люди играют в мячик, в один мячик. Но никто же, вот, чтобы выиграть, мне надо гол забить. А не мячик украсть.
Хороший пример.
Вот и все.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Кстати, Сереж, а вот такой вопрос. На твоем опыте жизненном и твоем опыте премьерском. Вот сейчас правительство приняло решение, что не будет индексации заработной платы бюджетников.
Я думаю, нет, давай так. Значит, я сейчас все-таки поправлю немножко. Не правительство, наверное, а то, что, о чем говорилось. Правительство сказало так. Возможно, сказал Путин. Мы не сможем индексировать в зависимости от дефицита бюджета, если он будет там больше 8,5% в следующем году. Значит, я с этим буду выступать в Госдуме, когда мы будем готовить заключение на бюджет следующего года. Он еще не внесен. Это пока разговор. И судя по экономической конъюнктуре, в том числе цен на нефть и определенном оживлении экономики, и то, что мы сейчас отказались от внешних заимствований, то, что мы отказались от кредитов МВФ, и слава богу, вот. Я думаю, что, наверное, правительство сможет частично вернуться к этой теме в начале следующего года. Это мой прогноз.
Я тот юрист, который не возглавляет экономический блок, а в экономическую часть не лезет. А я тогда об этом вспомнил в связи с коррупцией. Потому что я помню те «славные времена», в кавычках, когда появилась такая даже уголовная статья в Уголовном кодексе «Поборы с населением». Ведь не увеличение зарплаты бюджетникам при инфляции – да? Это подталкивание тех же самых врачей, школьных учителей.
Согласен.
К чему?
Согласен. Согласен. В этой связи, во-первых, я уже частично ответил на этот вопрос, и я о нем буду говорить. Поэтому, если появится жирок, то есть разница между теми средствами, которые попадают в доходную часть бюджета, цены на нефть за 41, и то, что будет на самом деле под 70, в первую очередь, это моя позиция, я о ней буду говорить на Государственной Думе, они должны пойти на индексацию заработной платы. И второе, на что мы можем пойти, хотя эта вещь достаточно пограничная. Давайте все-таки, если не можем всем, ну, скажем, Степашину, условно говоря, да, или там министру, там, Иванову, Петрову, Сидорову, не умрем. Вот, а давайте все-таки тогда проведем дифференциацию и индексируем в обязательном порядке наименее обеспеченную часть населения. Это ветераны, это пенсионеры, это врачи, это учителя, это те, кто действительно сегодня без этих денег просто биологически существовать будет с трудом. Вот давайте мы как бы от ассоциации юристов, может быть, из такой инициативы выступим, хотя мы и вторгаемся в дело правительства, но
а ничего мы в этом зазорного. Вторгаться.
Я ничего в этом зазорного.
Как общественная
организация,
мы должны.
Я ничего в этом зазорного не вижу. Совершенно верно.
Я так рассчитаю.
Тем более в нашей ассоциации много депутатов, да. Юристов.
Я так рассчитаю, в школе ты эту тему сам затронул, то, что одна из проблем ассоциации, что она не вмешивается во многое, что должна была бы вмешаться, и молчит по тем поводам, где просто обязана была бы высказаться.
Принимается. Хотя те интервью, которые я с удовольствием читаю в приложении «Российской газеты», где наши министры и руководители ведомств говорят предельно откровенно, поверьте мне, наверное, нигде, как на страницах «Российской газеты», они так не скажут. Спасибо. Главное, что их после этого не закрыли вместе с нашим приложением.
Спасибо.
Я скажу откровенно, скажем, когда я пришел в счетную палату, к ней относились как к органу, поговорили, дай бог с вами. Вот вам дали хорошее здание, сидите здесь и не высовывайтесь. Сегодня практически ни одна рекомендация счетной палаты не проходит мимо. Не проходит мимо. Простой пример. Махачкалинский порт. Мой недавний доклад премьер-министру Путину о том, что кое-кто из лихих, кстати, тоже депутатов, решил его приватизировать. Лучший порт сегодня на Кавказе. На Каспии лучший порт. Эффективно работающий. Так зачем его подбирать? Мой доклад премьер-министру дал так по рукам, что сегодня я думаю, что все эти приватизаторы давно забыли, что это такое и где он находится.
Скажи мне такую вещь. А вот ты, вот из того, что ты сейчас сказал, ты видишь основную задачу счетной палаты – это выявлять или предупреждать?
Предупреждать и профилактировать. У нас выявлять и посадить? Много. Ох, как много. Я сам поработал в этих структурах. У нас организация без обезьянников, без СИЗО, без ШИЗО. Без масок и без ОМОНов, и слава богу.
Настало время мне рассказать радиослушателям мой любимый анекдот про тебя. Тебе его рассказывал, помню твою первую реакцию. Какая разница между директором ФСБ, премьер-министром и председателем счетной палаты? Я просто напомню радиослушателям, что Сергей Вадимович Степашин был и директором ФСБ, и премьер-министром, и сейчас является председателем счетной палаты. Так вот, разница такая. Директор ФСБ все знает, но ничего не может. Председатель правительства все может, но ничего не знает. Председатель отчетной палаты все знает, все может, но уже поздно.
Еще там все впереди.
Ну, ты сейчас сам назвал, что вы вернули в казну 2 миллиарда, а выявили нецелевого расследования на 340 миллиардов.
Финансовое нарушение.
Да, финансовое на 340. То есть, понимаешь, вы, я не могу так быстро в уме посчитать какие-то доли процента, но вот это тот самый случай, когда уже поздно.
Не совсем. Сразу поясню. Во-первых, их не украли. За это люди понесли административную иную ответственность, получили по ушам, по шапке. Вот. И на следующий раз они сэкономят. Это раз. А второе, так уж я не хочу чиновников защищать. У нас вот есть такой пресловутый закон, не могу о нем не сказать, 94 ФЗ, это о контрактации. Вот моему другу Игорю Артемьеву много раз об этом говорил, он согласился. Эльвира Набиуллина, прекрасный министр, очень образованный человек, тоже согласна. Но в такие рамки загоняют человека, что ты ничего не купить, ни сделать, ни построить не можешь. Вы знаете, самый чистый некоррупционный человек, это так уж по-нашему, если вот что, вот совсем не придраться. Это как у Некрасова, кому на Руси жить хорошо. Знаете, кому на самом деле было жить? Вопрос из литературы. Нет. Сейчас книжная ярмарка, выставка открылась только. Все считают, что там Гриша Добросклонов. Или там эта женщина, которая, бедолага, значит, или кто там, которая на ходу коня остановит, в горящую воду идет. Да ни хрена подобного. У Некрасова главный герой, это мы вычеркнули потом почему-то, мужик, спившийся, крестьянин, квасил, выпил с ребятами, упал в канаву, уснул, проснулся утром, все хорошо. Никаких проблем.
Вот, раньше у нас в народе Некрасова читают, да? С утра до вечера.
Так вот я к чему это говорю. Я не сторонник того, чтобы у нас было больше таких наших граждан, которым будет хорошо именно от этого. Но абсолютно бездельник, абсолютно ничего не делающий человек, он будет чист перед законом, перед Богом. Ну, перед Богом навряд ли.
Да.
Он будет чист. Но он ничего не сделает, он ничего не построит, ничего не. Поэтому мы снова говорим о законодательстве, о его экспертизе, о том, что оно было нормальным совершенно. Как Мокрецов прекрасно, главный налоговик, как он прекрасно нарисовал, как человек не сможет выполнить большую часть нормативных документов его же ведомстве.
Ты имеешь в виду интервью.
Интервью российской
недели.
Да, юридической недели. Ну, прекраснейшее интервью. Я бы его сделал учебником для законодателей.
Скажи мне такую вещь. Вот мы, радиослушатели, видимо, уже поняли из нашей передачи, те, кто забыл, что ты был и депутатом, и министром внутренних дел, и министром юстиции, и директором ФСБ, и председателем правительства, наверняка что-то я еще, министром юстиции. Еще не тот возраст, чтобы подводить итоги. Но вот на сегодняшний день, скажи мне, а где тебе было больше всего, в наибольшей степени интересно работать? И на какой из должностей тебе, как тебе сейчас кажется, тебе больше всего удалось реально сделать?
Ну, там, где было комфортно, интересно, там больше удалось и сделать. Я считаю, Министерство юстиции. Когда я пришел министром юстиции, при всем уважении к маленькому задрипанному зданию бывшей школы, то я не знал, что это такое. Все-таки, смотрите, за 9 с небольшим месяцев служба регистрации, служба судебных приставов, система исполнения наказаний. Министерство зазвучало, его услышали, с ним стали советоваться. Я уж не говорю о том, что дальше задумывалось сделать. Я думаю, был Минюст, в силу ряда обстоятельств, самое главное, знаете, какая? Знаешь, какая? Мне никто не мешал. Когда меня назначили, Борис Николаевич сказал, ну, вы работаете, ЧВС, Виктор Степанович, я от него уходил, с начальника административного департамента, говорит, слушай, а что ты там будешь делать? Я говорю, Виктор Степанович, я через месяц приеду, принесу предложение, я приехал, он почитал, говорит, да, нормально, давай. Мне подписали постановление правительства. И такая милость была. Вот можете представить, это первый раз в моей жизни вообще, чтобы мне никто не мешал работать. Поэтому кое-что и получилось. Интересно было в МВД, хотя и сложно. Это был тяжелый, сложный период. Но это страна в стране, наверное. Сложнее было в ФСБ. Но не потому, что сама по себе организация своеобразная и сложная, КГБ, я имею в виду ФСБ, а потому что, конечно, прийти в организацию, которая в твою бытность только 6 раз поменяла наименование, это 6 переаттестаций, это 6 переназначений, воси Господь. Спаси Господь.
Сережа, вот ты сейчас сказал, прости, задам тебе, может быть, бестактный вопрос. Вовсе не качу бочку на Нургалиева. А вот скажи, как бывший министр внутренних дел, ты вообще видишь, как можно и должно реорганизовать МВД? Ведь, в общем-то, у населения, к сожалению, МВД сегодня доверия не вызывает.
Ну, когда я был министром, она тоже там немного доверия вызывала. Хотя первое, что я сделал, это пригласил Сергея Михалкова и вручил ему премию МВД за дядю Степу. Кстати, он за дядю Степу...
До этого никогда не получил? Ничего себе!
Нет. Он за Светлану получил орден Ленина, а за дядю Степу он ничего не получил. Вот для меня это был символ, знак, после чего я сказал: товарищи, вот для меня главное милиционер с человеческим лицом, и чтобы его не боялись. Как только мы сделаем, что милицию перестанут бояться, мы начнем побеждать с вами преступность. А это вот как бы такая главная идея, суперзадача. А дальше уже нужно, конечно, говорить о структуре, о численности, о зарплате, о профподготовке. Вот я сейчас убежден, что, конечно, такое количество людей в погонах при такой зарплате – это беда. У меня тоже был тезис. Кстати, милиционеры на меня не обижались за это. Ну и, по-моему, неплохо относились, как и я к ним. Потому что я был с ним предельно искренен, кстати. Вот у меня был такой лозунг. Ну, не лозунг, тезис, как угодно. Нищий милиционер хуже бандита.
Так, в общем, так оно и есть.
В общем-то, так оно и есть. Поэтому есть правило, которое касается любой структуры, любой организации. Это относится не только к МВД. Если поставлена задача, серьезная задача, и под эту задачу нужно столько-то людей, а под столько-то людей нужно такое-то количество материальных финансовых ресурсов, надо их выделить, либо снимать задачи.
Жестко. Ты один из немногих тяжеловесов российской политики, ну, с моей точки зрения. И вот хотя, собственно, от политики ты сейчас отошел, я имею в виду, там, в политических партиях не состоишь, так сказать, там, на трибуну с лозунгами не лезешь. И все-таки я хочу тебя спросить о политике. Ты довольно откровенно вел этот весь разговор, поэтому рискну тебе задать этот вопрос. Ты считаешь, что для поступательного развития России монополия одной, пусть даже прекрасной партии, монополия одной партии на власть, это во вред или во благо?
Я, и когда в КПСС состоял, считаю, что было не во благо, потому что монополия на истину, она никогда не приведет к истине. Это, я говорю сейчас, очевидные совершенно вещи. Более того, я сейчас все-таки вернусь к истории. Я помню, мы с Михаилом Сергеевичем Горбачевым как-то на эту тему говорили, когда он уже не был президентом страны. Вот. И он потом как-то косвенно соглашался. Он говорит, я не мог по этому пути пойти. Если бы удалось расколоть КПСС, в 88-м, 87-м, ну, демплатформа КПСС была слабенькой, а сделать как бы вот на основе нее две партии. Одна партия Егора Кузьмича Лигачева, условно говоря, другая того же Горби, Яковлева так, и так далее. Ну, такая, да. Как, помните, еврокоммунизм у нас был, да, в свое время в Европе. Наверное, у нас бы другая была и политическая ситуация, и, наверное, и политическая система в моей стране. Поэтому я за то, чтобы было 2-3 серьезных партии, которые могли бы бороться за первенство, за истину.
Пример, предсказуемый результат.
Кстати, пример Японии. Почти 50 лет
да,
одна партия,
да.
И они поняли, что тупик. Это Япония. Ох, как там трудно. Трудно, они вообще так, они же все с левой руки делают, и с левой стороны пишут. Это, видимо, Бог их прислал совсем с другой планеты к нам, на нашу землю грешную. Вот. И то они поняли, что надо что-то доворачивать. И смотрите, какая ситуация произошла. Возьмите Молдову сегодня.
Да.
Вот. Поэтому я говорю очевидные вещи. Я думаю, что это понимают и те, кто сегодня занимается партийным движением. Надеюсь, по крайней мере.
Спасибо, Сереж, за эту беседу. Я напомню радиослушателям, что сегодня гостем передачи «Дуралекс» был Сергей Вадимович Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации. И вот я очень доволен тем, что наш разговор получился откровенным. Потому что есть определенный стереотип, что высокие чиновники, а тем более высокие и опытные, с таким опытом, как твой, они говорят только вещи правильные, за которое, как ты выразился, ни по шапке, ни по ушам не получишь.
По-моему, я говорил абсолютно правильные вещи.
Но ты говорил вещи, за которые можно, в общем-то, получить по шапке, по ушам. Вот. Но говорил искренне. И это вызывает доверие, это вызывает у меня, по крайней мере, уважение. Радиослушатели пускай решают сами. И я хочу в конце передачи пожелать успеха и деятельности Счетной палаты и Ассоциации юристов России. сопредседателем, которым ты являешься, а
членом,
в общем,
президиума, который являешься президиум, ты.
Да, да, тоже правда. Вот, но для сведения не юристов, в итоге, в конце передачи сообщу, что, в общем-то, ведь Сергей Вадимович Степашин вместе с Олегом Емельяновичем Кутафиным были два человека, которые ни на чем, на ровном месте создали Ассоциацию юристов России. И вот сегодня Олега Емельяновича с нами нет, а Сергей Вадимович, так сказать, хоть он и сопредседатель, а не действующий президент, там очередное, по очередности выполняются эти обязанности. Это моральный, нравственный авторитет Ассоциации юристов. И я думаю, что в итоге этой передачи радиослушатели понимают, почему именно он является таким авторитетом для Ассоциации юристов России. Спасибо еще раз.
Спасибо.